Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 28-я часть. Я позвонила доктору Смиту и до сих пор точно помню свои слова и то, каким резким был его голос, вспоминала Дороти в 1954 году в разговоре с Биллом. Он напугал меня до смерти. Я спросила, это доктор Смит, который помогает пьяницам? Когда он сказал «да», я заплакала и сказала, что мой муж алкоголик. Он сразу же захотел узнать, сколько Кларенсу лет. 34, сказала я. Невозможно, ответил он. Он еще недостаточно долго страдал. Не было еще никого, кто пришел бы в сообщество таким молодым и выздоровел. Возможно, это было одной из тактических уловок доктора Боба в то время. Предположить, что новичок еще не готов из-за того, что он слишком молод, из-за того, что это женщина, или из-за того, что он недостаточно выстрадал. Будущие участники таким образом вынуждены были доказать, что они действительно готовы и хотят участвовать в программе. Когда доктор Боб услышал о возрасте Кларенса, он, скорее всего, вспомнил о первом Генри Г., которому также было меньше 35 лет и который так и не смог добиться трезвости. «Доктор Боб уже собирался положить трубку», — продолжает Дороти. Но затем он смягчился и сказал, что есть один человек в Кливленде, который, возможно, сможет помочь Кларенсу. И он дал мне адрес Ллойда Т. Я поехала повидаться с Ллойдом. Он поговорил со мной, но они были очень скрытными в то время. Он не сказал мне, как решить эту проблему. Но я знала наверняка, что это было связано с Оксфордской группой, говорит Дороти, и описывает себя в ту пору как ожесточенную и скептически настроенную. Я решила, что сделаю вид, что согласна с их программой, если Кларенса в нее возьмут. Итак, она купила своему мужу билет на автобус до Акрона. В Акроне Кларенс согласился лечь в госпиталь, где и провел неделю. Он вспоминает, как приходил Пол С. и съедал его завтрак. Затем приходил снова и ел его ланч. «Я не мог ничего есть», — рассказывает Кларенс. Позже пришел доктор Боб и приступил к делу. Он сел на край моей кровати и сказал, «Ну что ж, и что вы обо всем этом думаете?» Затем он сделал паузу и посмотрел на меня с сомнением. «Я не знаю, готовы ли вы к этому. Вы еще достаточно молоды. Я уже похудел до 135 фунтов. У меня не было работы, не было приличной одежды и не было денег. Я не знал, насколько еще более готовым можно быть», — вспоминает Кларенс. Затем он спросил, «Вы верите в Бога, мой юный друг?» Он всегда называл меня «мой юный друг». Когда он назвал меня Кларенсом, я знал, что я что-то натворил. «А какое это имеет отношение к делу?» – спросил я. «Прямое», – ответил доктор Боб. «Я думаю, что да. Думаю, ничего не значит. Или вы верите, или нет», – сказал доктор Боб. «Да, я верю». «Хорошо», – ответил доктор Боб. «Это уже кое-что. Ладно, слезайте с кровати и становитесь на колени. Мы будем молиться». «Я не умею молиться». «Я предполагал, что вы не умеете, но это ничего. Просто повторяйте за мной, и этого пока достаточно». «Я выполнил все, как мне было приказано», — рассказывает Кларенс. «Рекомендаций за этим не последовало». «Доктор Боб всегда был уверен в своей вере», — рассказывает Кларенс. «Если кто-нибудь задавал ему вопрос о программе, его обычным ответом было: «А что говорится в Библии?» Например, если его спрашивали: «А что означает первым делом главное?» У доктора Боба всегда была наготове подходящая цитата. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». По воспоминаниям Дороти, Кларенс пошел на собрание у Тегенды прямо из госпиталя. «Я не видела его все это время. Мать Ллойда отвезла меня туда». «Даже в те дни они обычно приглашали только одного человека для разговора», — замечает она мимоходом. «Спонсорство тогда уже начиналось, и они действительно были достойными спонсорами. Нам регулярно звонили, и Ллойд постоянно заезжал повидаться с нами. Проделать путь к той двери оказалось одной из самых трудных задач, которые мне когда-либо приходилось решать», — продолжает она. «Мне не хотелось встречаться с кучкой пьяниц, и не хотелось знакомиться с их женами. Я вошла туда, и все эти люди подошли ко мне. Одной из самых первых была Анна Смит. Кто-то представил мне ее как миссис Смит, и она сказала: «Зовите меня Анной». И это помогло. Я с трудом могла даже говорить. Казалось, это пробило скорлупу, в которой я пряталась все эти годы. До того момента я думала, что Кларенс пал уж так низко, что ниже некуда, воруя деньги на выпивку у меня из сумочки. Я думала, что никто на свете не сможет сказать мне о нем ничего хорошего. Билл В.Х. подошел ко мне и сказал: «Я хотел бы познакомиться с вами. Мы полагаем, что Кларенс достаточно замечательный человек, и мы хотим убедиться, что вы его стоите». И это помогло мне больше, чем вы можете себе представить. Достаточно ли я хороша для этого пьяницы? Никогда не забуду этого собрания. Там было около 50 человек. Гостиная была битком набита. А это была большая гостиная. Я думаю, что выступал Пол С., потому что он поразил меня верой, которая в нем чувствовалась. Но больше всего меня поразило чувство радости, которое там присутствовало. Все казались счастливыми, даже все те женщины, которых, как я думала, мне не хотелось видеть. И я подумала, если бы только я могла быть такой, как они, если бы только у меня были такие же друзья, как они. Жизнь началась для меня заново в тот вечер. Я поняла это сразу же, там и тогда. Я вспоминаю, как Генриетта Д. говорила о вере. Ее слова были как молоток, отсекающий все страхи, когда она сказала: «У Бога есть план». Никогда в жизни я не испытывала такого воодушевления. Я пришла домой после того собрания и первый раз за многие годы опустилась на колени. И я сказала: «Боже, если у Тебя есть план для меня, я последую ему. Я не хочу никаких своих собственных планов». Еще одно проявление заботы меня очень тронуло, рассказывает Дороти. Они раздавали небольшие записные книжечки с адресами, в которых были имена всех участников. Очень немногие люди, конечно, имели тогда телефоны. Мы все были слишком бедны. Но там были номера тех, у кого телефоны были. И когда они говорили: «Приходите к нам в гости в любое время», слова эти были искренни. Я это точно знала. Как показывают ежедневные звонки Анны, Генриетте Д., которые значили для меня все, телефонная связь играла важную роль в ЭИ с самого начала. Алекс М., который пришел в ЭИ в 1939 году, вспоминает: «Боб Е. делал небольшие адресные книжки, как делали впоследствии LGR и другие, и каждый из нас получал одну из них. Они говорили: „Опусти 5 центов в телефонный автомат и позвони кому-нибудь из нас, прежде чем ты выпьешь. Если никто не ответит, позвони кому-нибудь другому“». Джон С., вступивший в ЭИ в 1940 году, считал своего друга Уэйда чокнутым. Он набирал какой-нибудь номер и спрашивал: «Как дела?» «Хорошо. А как твой голубчик?» И на этом заканчивал разговор. Я думал, что у него телефонная болезнь, а он просто поддерживал связь. Кстати, слово «голубчик» в отношении новичков и потенциальных участников было, по-видимому, придумано самим доктором Бобом. Он использовал это слово, говорит Смитти. А один эйвец вспоминал, что доктор Боб часто объявлял на собрании: «Тут такое дело. В палате номер N лежит голубчик, который требует некоторого внимания. Или, например, он мог, говоря о пациенте, называть его овощ». Контакты по телефону или личные контакты были необходимы. Единственной проблемой было то, что между вечерами по средам проходило очень много времени, рассказывает Дороти. Я видела, как Кларенс начинал нервничать. Тогда ему говорила: «Что ж, давай поедем к Генриетте и Биллу Д.». Мы собирались и ехали к ним. Они могли обедать или заниматься чем-нибудь еще, но они всегда гостеприимно принимали нас, и мы знали, что они рады нас видеть. Мы чувствовали такое же отношение со стороны Боба и Анны. Вы помните, насколько бедными они были тогда? Иногда на обед у них были только хлеб и молоко. Но всегда находилось немного хлеба и молока для нас. И Анна подавала их так мило, как будто это был праздничный обед. Вы знаете эту фразу из большой книги о том, что все мы были людьми, спасшимися после кораблекрушения. Это действительно было так. У нас была именно такая близость. Это была группа пионеров, и никто не был абсолютно уверен, что все получится. И поэтому вряд ли вы могли в этом перестараться. Никто не мог вам ничего гарантировать. И еще была дружба. Ни у кого из нас до этого друзей не было. Мы потеряли всех своих друзей. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.